все согрешили. Одним из неопровержимых фактов, упоминаемых в Священном Писании, является наличие зла в мире. Мы знаем, что весь мир лежит во зле. Первое послание Иоанна, 5 глава, 19 стих. Люди могут расходиться во мнениях о происхождении зла, откуда оно появилось, кто его виновник. Но люди единодушны в признании очевидного факта, что зло в мире существует, и не только в мире. Оно пребывает в каждом самом лучшем человеке. Господство зла служило темой для многих древних и современных писателей. Но нигде во всей мировой литературе степень зла в мире не была так точно определена, как в Священном Писании, которое утверждает абсолютную истину – весь мир лежит во зле. Зло – это природа и духовная сущность мира, это его стихия, как для птицы воздух, для рыбы вода или для свиньи грязь, так зло для мира. Удалите все зло из мира, которым он живет, движется и существует, что останется от его великих деяний, развлечений и удовольствий? Обратите внимание на слово «лежит», которым пользуется Библия. Представьте себе, весь мир, как смертельно больной, изнемогает на больничной кровати, лежит во зле и не имеет сил подняться. Заметьте, в приведенном стихе Библии также слово «весь». Современный мир, разделившийся на восточный и западный, склонен отнести зло с его растлением и порочностью, насилием и несправедливостью к одной только его половине. Описание говорит «весь мир», будь он капиталистическим, монархическим или еще каким-либо, потому что все согрешили и лишены славы Божией. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом. Послание к римлянам, 3 глава, стихи 19 и 23. Весь мир заражен одной и той же проказой греха, и нет в нем ни одного духовно здорового или безгрешного или совершенного человека. Мы все унаследовали греховную проказу от прародителей Адама и Евы. Наша падшая, порочная природа – рассадник отрицательных черт нашего характера. Она – источник всех видов беззакония и нечестия. В силу этого каждый из нас обязан признать эту печальную наследственность и вместе с царем Давидом сказать: «Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Псалом 50, стих 7. Между проказой и грехом есть много аналогичного, сходного. Грех так же, как и проказа, нелицеприятен и беспощаден. Проказа поражает как слугу, так и военачальника, как царя, так и тысячи других простолюдин. Проказа не смотрит ни на положение или образование, ни на происхождение или воспитание, красоту или богатство. Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его. Книга пророка Иеремии, 17 глава, 9 и 10 стихи. Грех, как и проказа, должен наводить на нас ужас, но, к сожалению, в ужас нас повергают не грехи, а только их последствия. Люди не гнушаются убийства, прелюбодеяния, обмана, разврата и множества других жутких грехов, но они боятся попасть на скамью подсудимых, в тюрьму или на больничную койку. Люди любят грех, ищут его, платят большие деньги за постыдные удовольствия и наслаждаются развратом. Такова обольстительная сила греха. Грех, как и проказа, начинается в человеке с ничтожно малого. Говорят, что первые симптомы проказы настолько незначительны, что даже специалисты затрудняются определить эту страшную болезнь прежде, чем появится маленькое беленькое пятнышко с подозрительно белым волоском в центре. Кто не обратит внимания на появившееся пятнышко, узнает о своей прокаженности только тогда, когда начинают слезиться глаза, выпадать волосы и зубы, отваливаться ногти и полностью конечности. Когда же у больного начинает сохнуть язык, смерть медленно, но верно вступает в свои права. Грех тоже начинается с ничтожно малого, но развиваясь в нашем сердце и характере, неуклонно приводит к вечной гибели. Похоть, зачавшая, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Послание Иакова, 1 глава, 15 стих. Однажды совершенный грех навеки разобщает человека с Богом. Грех оскверняет его душу и делает негодным для общения со святым Богом. Однажды согрешивший подчиняется закону греха и уже не может остановиться на этом пути. Грех формирует в нем греховную привычку. Допущенный и многократно повторенный нами грех лишает нас способности противостоять и сопротивляться ему. Как мощный борец, он укладывает грешника на обе лопатки и не позволяет подняться. Сделанный грех обычно стараются скрыть. Если же утаить не удалось, пытаются всячески оправдать. Но какой в этом грех? Другие делают еще не то. Грех нельзя скрыть. Таков его закон. Однажды совершенный грех должен повториться и повторяется до бесконечности. Поэтому рано или поздно тайный грех обнаруживается и становится явным. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Евангелие от Марка, 4 глава, 22 стих. «Глупые смеются над грехом», — говорит Соломон. «Но хорошо смеется тот, кто смеется последним. Поэтому не играй с грехом. Зажжешь огонь — не погасишь. Ты можешь грешить и смеяться над грехом, но ты не уйдешь от его последствий. Грех отразится на твоем здоровье и на твоем разуме. Грех разрушит твое тело и создаст преждевременный ад для твоей порочной совести. Плоды грехов ты будешь пожинать в твоих детях и внуках. Если не обратишься к Спасителю грешников и не прекратишь делать беззаконие, то пожнешь плоды греха и в вечности. Грех является главной проблемой, из которой вытекают все остальные проблемы. Умолять этот печальнейший факт или его отрицать может только тот, кто или настолько стар, что потерял способность логично мыслить, или настолько молод, упрям, невежествен и обольщен грехом, что, закрыв глаза, сознательно идет в погибель. Ибо слово о кресте, на котором был распят Христос, для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Первое послание к Коринфянам, 1 глава, 18 стих. Бог открывает нам сущность греха, силу греха, нашу порабощенность греху, наше бессилие перед Ним, а также искупление греха Голгофской смертью Христа. А это значит, что у каждого человека есть возможность получить прощение и избавление от греха. Христос призывает нас к покаянию и возрождению свыше. И к этому мы должны прийти, если желаем наследовать жизнь вечную. «Почему наша бабушка так часто и так долго читает Библию?» — спросил один внук другого. «Не знаю», — ответил тот, и, подумав, немного добавил. «Вероятно, она готовится к последним выпускным экзаменам. Готов ли ты, дорогой друг, к встрече с Богом? Не думаешь ли ты, что пора и тебе готовиться к последнему выпускному экзамену, после которого перед тобой либо откроется свободный вход в Царство Небесное, либо разверзнется адская бездна, чтобы принять тебя на бесконечное мучение? Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный», — молился царь Давид. Псалом 138, стихи 23 и 24. Сегодня и тебе, дорогой друг, Бог посылает возможность покаянием очистить свою совесть и примириться с Богом. Испытывайте самих себя, верили ли вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас. Разве только вы не то, чем должны быть?